Так, мы с вами в прошлый раз поговорили о некоторых идеях, которые заключены в самом понятии эсхатона, и как эти идеи при своем осуществлении могут воздействовать на человека, на мир, и к какому состоянию сознания могут привести. Хочу сделать небольшой вывод, который заключается в очень простых вещах, и он состоит в том, что, к сожалению, надо признать как факт, что происходит какое-то старение мира и постепенно его дряхление, разрушение. Это совершенно очевидный факт. Он, по крайней мере, хотя бы становится очевидным из наблюдения за уровнем даже чисто внешнего подвижничества, которое большей частью было сопряжено с внутренним, которое просто иссякает. Мы сейчас себе совершенно не можем представить того уровня подвигов, если, например, взять христианство, которое мы видим у отцов там, 4, 5 и так далее веков. Совершенно отдельные, уникальные явления, которые возникали позднее, они были действительно исключениями. Уже давно мы не видим таких подвижников. Серафим Саровский был очень редким исключением, то есть редчайшим исключением. В XIX веке, пожалуй, больше такого, пожалуй, и не было, как он. Но и до него уже в течение не знаю какого времени, мы не находим таких подвижников. Такие замечательные святые, как Паисий Величковский, например, или Тихон Задонский, Митрофан Воронежский и так далее, которые были действительно подвижниками, но если говорить именно о подвижнической стороне, то мы должны признать, что такого уровня нет. И если вот в этом ключе посмотреть на историю христианства, то мы сразу бы увидели, как идет постепенный спад вот этой силы ревности и возможности, я бы сказал, духовной жизни. Кстати, по-видимому, будет правильным сказать, что вот этот даже чисто внешний уровень аскетизма, он свидетельствует в определенной степени и о внутреннем. Идет действительно угасание, постепенное угасание мира. С этим нельзя не считаться. Сейчас вот то, о чем я вам говорю, это особенно важно иметь в виду. Потому что непонимание этого факта может привести к очень серьезным искажениям в духовной жизни. Вы помните, наверное, высказывания отцов, когда они говорят, видишь юного, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Обычно мы это понимаем прямо. То есть человек, который еще не достиг ничего, а уже хочет, не потрудился, а уже хочет иметь какие-то особые духовные дарования. Действительно, это глупость, это непонимание, происходящее отсюда, впадение в прелесть и так далее. Но я хочу сказать и о другом, о другой стороне, которая касается уже не отдельной личности, а касается самих идей и направления духовной жизни, происходящих в церкви. Заключается моя мысль вот в чем. Как человек, который еще не окреп, не имеет еще сил, какой-нибудь мальчик берет на себя, пытается взять на себя груз взрослого сильного человека, мы знаем, что с ним будет. Так? Так и то, что мы наблюдаем сейчас нередко, когда пытаются копировать подвиги древних, хотя это реже, а, может быть, еще серьезнее то, что когда мы считаем, что и в наше время возможны те же и в той же мощности, в том же количестве, если хотите. Ну, в общем, возможно, то, что было в древности. Возможно, те же достижения. Возможно, такие же святые отцы. возможно, те же самые духовные дарования и так далее. Это ошибка. Верно, что Христос вчера и днесь той же и вовеки. Но то, чего могли достигнуть те люди, уже недостижимо в наше время. Мир духовный, душевный и телесный ясно слабеет. Совершенно очевидно. Он болеет. Хочу вам сказать, что само человечество подобно древу, дереву растущему. Был период начала, был период могущества, но уже очевидно, что идет период одряхления его, загнивания его и все больше его поражения. Все больше древоточцев подгрызают его, уничтожают его. Это совершенно очевидно. Все вот те явления, которые мы видим в современном мире, они вполне естественны, видимо. Посмотрите, вы никогда не увидите какого-нибудь древоточца на здоровом дереве. Его нет. Они появляются тогда, когда уже начинается процесс, невидимый, может быть, для нас, но великолепно видимый этими тварями, которые тут же там появляются и начинают уже его точить еще больше. К чему я это говорю, друзья мои? Вот книжка появилась иеромонаха Дримидонта, который наш насельник Лавры, потом уехал на Афон, побыл там около 10 лет, по-моему, что-то, и пишет вещи, о которых можно только говорить с глубочайшим сожалением. Я вам, по-моему, уже говорил. Он подвергает критике, этот человек, которому и 40 лет даже нет, подвергает критике учение Игнатия Брянчанинова о послушании. Говорит, что Игнатий ошибается, он не понял святых отцов, он пытается передать свой личный опыт и так далее. 150 лет скончался Игнатий Брянчанинов в 1867 году. Читали все подвижники, я вам скажу, все подвижники вот этого времени и последующего времени руководствовались его творениями. Никто никогда, ни малейшего даже намека на какое-либо несогласие с учением святителя Игнатия о послушании не высказал. Напротив, только восхищение, или, как говорил один из оптинских отцов, у него просто ангельский ум. Да. За эту книгу надо держаться, за эти книги его. Это истинный, действительно, отец нашего времени. И вдруг человек выступает с критикой. Причем по самому такому, чувствуете, какого момента? О послушании. Игнатий говорит, что в наше время нет тех духоносных наставников, которые были прежде. Каких? Которые видели душу человека, перед которым даже рта можно не открывать, когда он все говорил. Он все уже видел. Нет таких, говорит. Наше жительство по совету. Что такое по совету? Вам понятно? Это на уровне равных отношений. Вот это-то и возмущает лжедуховников, требующих себе чего? То, о чем пишет иеромонах Дримидонт. Беспрекословного, абсолютного, бескомпромиссного, полного послушания. Ужас один берет, когда читаешь эти брошюры этого человека. Доходит до лицемерия просто. Святитель Феофан выступал против Игнатия Брянчанинова по этому вопросу. И ссылку делает на, помните, мы с вами занимались, душа и ангел, тело или дух. Представляете? О разных вещах совсем идет речь. Так вот, я о чем говорю, что мир ясно дряхлеет. Тот уровень подвижничества, который был доступен древним, сейчас уже недоступен нам. Что мы можем? Посмотрите. Ничего не можем. Лишнего поклона не можем положить. Не можем даже маленькое правило на себя взять. Ничего. Абсолютно. И еще тут начинаем рассуждать о достижениях древних отцов. Вот. Вот что из себя представляет наш мир. Это надо понимать. Нет действительно сейчас духоносных, то есть видящих души людей, наставников. Если вдруг есть, что очень маловероятно, мы никто его не знаем. И это естественно. В 99 случаях из 100 это бывает именно так. Редко-редко, когда Бог по особому уже своему изволению какому-то, буквально предписанию, как Серафиму Саровскому, буквально, что называется, приказано было, когда Богоматерь просто ему приказала, надо выйти из затвора и прийти к людям. В основном же масса таких великих людей скрыты, и, видимо, мы узнаем только в будущей жизни, что таковые были. Никто их не знает и не видит. Так вот, я предупреждаю просто об этом. Это серьезнейшая вещь. Нельзя брать на себя и нельзя даже представлять, не только на себя. Нельзя жить мечтательностью. Надо быть в духовной жизни предельными реалистами. Нельзя искать того, что нет. Потому что здесь кроется огромная ошибка. Вот только что ко мне подходила женщина бедная. Бедная. Она была замминистра. Не в России, в другом месте. По благословению, ей было благословение переехать сюда. Все там бросить. Приехала сюда, ну, что-то имела все, с трудом. Тут себе домик какой-то, где бы купить старого кирпича, чтобы построить. Кажется, построилась, устроил здесь на самую низшую работу. А у нее что-то в общей сложности 12 человек семья. Сейчас ей этот же духовник приказывает. На Азов, там купите себе, переезжайте туда. Опять слушает, она мне рассказывает лично. Опять переезжает, купила участок, начали строительство. Говорит, все лето работали, не покладая рук, заложили фундамент, все. Вдруг приказ. Нет, это ему надо отдать, а вы себе ищите другое. Она в полном отчаянии уже подходит. Что делать? Я ей говорю, я не мог вам ничего сказать, когда впервые встретились. Потому что вы бы решительно восстали. Теперь слава Богу, что Он, Бог, открыл вам. Да. Сколько сейчас таких духовников? Ненормальный человек. Я говорю, послушайте его проповеди. Посмотрите, какая ясность отцов, которые пишут. Когда они говорят. Какая ясность мысли совершенно. Здесь полный хаос. Не поймешь, о чем говорит. Неужели вам не видно? Какие приказы дает, причем категорически. Благословение, все. Вот, я привожу этот пример специально, и вы, наверное, таких примеров знаете много, причем это не младу старец, это уже старо старец. Вот. Примеры. Все сейчас ринулись, ищут, где прозорливый, где святой, и думают о ком. Толпа говорит, что, значит, тут все есть. Будьте в высшей степени осторожным. Идет разрушение, дряхление, умирание мира. Идет с горечью, но мы должны это констатировать и видеть на глазах. Идет обмерщение христианства. Обмерщение христианства. Я надеюсь, что вы это видите. Это во всем проявляется. В таких вещах, которых никогда не было, чтобы раньше монах, театр, да вы что, с ума сошли? Чтобы раньше концерты устраивались, тут монахов, чтобы пели перед ними, они кушают, пьют, едят, перед ними пели, прочее. Это что такое? Даже представить невозможно. Что? И масса других вещей полно. Идет деградация. Причем эти вот эти вещи, которые разрушают душу, совершенно очевидно, разрушают, так уже принимаются. За какие? За вполне церковные, христианские. Молодой монах служит на приходе, венчает, крестит и так далее. Ему исповедуется, объясняется в любви и так далее. И ничего. Представь сейчас, когда 700 с лишним монастырей. И это ничего. Окруженные женщинами, девушками – это все ничего. Вы чувствуете? Причем это именно рассматривается как ничего, как нормальное уже явление. К чему я говорю? Я вас подвожу к очень серьезной вещи. Вся суть явления Антихриста в чем будет заключаться? В том, что вещи вполне антихристианские будут приняты христианами как вполне христианские. Вы слышите? Этот процесс идет постепенно, идет незаметно. Как вот растет вот что-нибудь, травинка или дерево растет, не заметишь. Так, это идет процесс постепенно. Но когда посмотришь на достаточно длительные периоды времени, отрезки, то сразу видишь, к чему идет дело. Идет деградация церковной жизни. Все внимание обращено или буквально на внешнее строительство, или на так называемую деятельность социальную, общественную, политическую и так далее. Все внимание на это обращено. В результате посмотрите, что у нас происходит. Я говорю, у нас не в смысле только русской церкви, не думайте. Да. А во всех церквах. Кое-где уже нас опередили. Вот факт. Двое православных христиан в Турции, да, крестили ребенка. Крестная православная христианка, крестный мусульманин. Мусульманин. Так? Окрестили, все. И, видимо, люди очень такие, или высокие ранга, или очень богатые. По крайней мере, их принимает патриарх Константинопольский, поздравляет их и говорит, вот этим фактом вы открываете новую эру, вступаем мы в эпоху такого все большего единения религиозного сознания, большего единства христиан и мусульман. Даже нет мысли о том, что тут идет попрание самих начал христианской веры. Главная политическая вещь. Вась-вась, мы со всеми. Верят во Христа, не верят, отрицают. Это не важно. Подумайте. Подумайте, что происходит. Видите? Один фактик. Один. Скоро появится 21. Потом 2 миллиона один. И так далее. Я обращаю ваше внимание на это. В чем суть принятия Антихриста перед пришествием Христовым? Почему сказано «жена, облеченная в солнце, бежит в пустыню», написано в Апокалипсисе? То есть не останется места в этом мире для церкви. В каком этом мире? Мы все время думаем, указываем туда, направо, налево. Нет, нет, в нашем мире, в церковном, вы слышите? В нашем церковном мире не останется места церкви. Вот что предвозвещает апостол. Вот о чем нужно думать и нужно это понимать. И вот эти процессы обмерщения, которые так наглядно действуют в церкви, во всем, да, просто во всех, можно сказать, направлениях, да, они свидетельствуют об этом. Поэтому нужно относиться к этому. Вы вступаете на поприще церковного служения. Вы должны это твердо это знать, это видеть и, насколько возможно, противостоять этим вещам. Насколько это будет в ваших силах. Настоятель, вон, ко мне обращается из моих учеников. Что мне делать? Я не могу. Меня настоятель посылает в Москве. Так? Там стоит человек 50, очередь исповедоваться, чтобы к Херувимской все были поисповедны. Тоже как же я могу-то? Не сметь. То есть все превращается в форму. Слышите? Форму и все. Формально поисповедовать. Ну, обойди всех. Как, знаете, женщины, некоторые старушки называют епитрахиль фарточком. Он меня покрыл фарточком. Ну, вот так. Обойди с фарточком всех. Разреши, все в порядке. Понимаете, какое великое таинство покаяния. И все обращается в форму. Совершение всех таинств. Крещение, подумайте только. Венчание и так далее. Соборование уже. Решается, что нужно. Все обращается вот в такие вот вещи. Это очень печально. Это настолько печально, что и говорить даже не приходится. Вот так. Так вот, Антихрист – это явление личного порядка, но оно будет закономерным следствием, вы слышите, закономерным следствием ниспадения церкви, не мира. Мир всегда такой же был. Почитайте историю, почитайте, когда пришел Христос, что творилось перед потопом, что было, после, да всю историю. И сейчас мир, я вам скажу, всегда один и тот же. Там все же вот этим и больше и некуда. Вся суть в состоянии церкви, а не мира. Церковь будет ли примером любви, великодушия, честности? Церковь ли будет примером воздержания, разумного отношения ко всем жизненным явлениям? Да, здесь ли мы увидим уровень духовности и пример? Церковь есть закваска. Если закваска потеряет свою силу, все. Вы слышите? Мир всегда был только тестом. Закваской церковь. Почему я говорю об этом? Так вас предупреждаю. Потому что, увы, по какому-то неразумию, просто удивительному, впрочем, неудивительно, незаметное принятие Антихриста видит в чем? Спрячут его знаки, его символы, спрячут его шестерки в какой-нибудь там штрих-код. Не дай Бог, ты купил пакет молока и выпил из него, он с шестерками. И сатана теперь у тебя там, в желудке. Это просто удивительно. И в то же время этот человек или эта человечина съедает рядом ближнего своего, восторгается концертами на запричастном, да, или вообще, когда литургию превращают в рок-концерт и так далее. Умиляется батюшка, какой хороший на приходе служит монах, молоденький, да. Ну, это же просто сияет, ангелочек служит. Даже и не видит, и не понимает, что происходит. Здесь все, все внимание напоминает. Там, здесь шестерки. Сама этого не зная, не понимая ничего. Да, главные знаки. Знаете, для кого главные цифры и буквы? Для каббалистов. Иудеев-каббалистов. Там, да. Там каждая цифра, каждый знак имеет магическое значение. Для нас, христиан, что это значит? Мыльный пузырь. Идол в мире – ничто, сказал апостол Павел. Покупайте на рынках и не рассматривайте, что там брызгали или не брызгали идоложертвенной кровью. Чушь какая! Чушь это! Уж если соблазняется брат, ну ладно, ради него, только ради него, если он еще не понял, не ешьте. Оставьте эти глупости. Задача христианской жизни в изменении своей души, в богоподобии. Вот в чем, а не в том, чтобы с этими знаками или без знаков. Но скажу вам так, что если человек, который убежден, что эти шестерки действительно знаки Антихриста, так? Убежден. И примет их. Он этим, в силу своего убеждения, принимая эту, он отрекается от Христа. Допустим, я в шестерке условно говорю, неважно, какие там будут знаки. Он тогда отрекается. Вы понимаете? Одно и то же. Вот два человека. Один убежден, что в эти, принятие этих знаков отречения от Христа, другой точно так же убежден, что это все мыльные пузыри чепуха. Первый, принимая это, отрекается от Христа, второй – нисколько. Понимаете, да? Все, что не по совести, грех, пишет апостол Павел. Потому что дело не в цифирях и не в знаках, а в чем? В акте нашего, в нашем духовном акте. Для того, кто верит в эти знаки, да, он, принимая, отрекается от Христа и сам себя наказывает. Сам себя, что мыльный пузырь принял за действительность. Почему церковь борется с такими вещами-то? Жалко людей, во что они верят. Апостол пишет, идол в мире ничто. Они говорят, ошибаешься, апостол. Ошибаешься, что он ничто. Мы лучше себя знаем. Он что? Так вот, кто примет Антихриста, друзья мои? Почему примет Антихриста? Почему идет процесс обмерщения? На Западе он настолько уже очевиден, что и говорить нечего. Там общее религиозное сознание деградировало до предела. Недаром еще Достоевский в свое время писал, еще, понимаете, это в XIX веке. «Да сгнила она, ваша Европа», хотя он ее называл дорогим, чем кладбище. Она еще сама себе никак не признается в том, что она уже давно отвергла Христа. Она никак еще себе собой боится признаться, но признается, и будет взрыв, говорит, этого нигилизма. И мы видим это налицо. Я думаю, что вы по какому-то предмету, может быть, по Новому Завету, или проходили все эти, так сказать, ну, признаки, характеризующие пришествие Антихриста. О них сейчас очень много говорят, очень много пишут, много нагоняют страха, много пишут и тех вещей, которые действительно будут. Вот. Но кое-что, может быть, стоит прокомментировать. Некоторые вещи в Священном Писании указаны такие, которые носят достаточно объективный характер. И знакомым надо с ними быть, конечно же. Но есть вещи, которые, так сказать, ну, непонятно, что это значит. Например, «восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения, моры, глады и так далее». Ну, что за признак? Они всегда были. Войны всю историю были. Народ на народ восставал. Голод, не знаю, назовите его эпоху, когда бы не было этого, когда бы не было голода, так сказать, уныния и так далее. Здесь, я думаю, речь идет о чем? Не просто о таких фактах, которые всегда были. Речь идет, видимо, о другом, о двух вещах. Первое, что, по-видимому, ведь я это предполагаю первое, что, может быть, они действительно умножатся. Вот как сейчас, знаете, вот какие-нибудь катастрофические природные явления. Говорят, не было 100 лет там. Обратили вы внимание? Что прям удивительно. Факт за фактом идет, что этого не было 60 лет, это не было 100 лет, или даже вообще не помнят, когда было или нет. И один за другим причем идет. Вот это умножение подобного рода явлений, возможно, что это первый момент, который присутствует в данных словах. Второй, который носит вполне объективный характер. Раньше такие вещи, они носили местный характер не только в том смысле, что они здесь происходили, а не там, а в том, что о них знали только здесь. Не знали об этом другие народы, кроме, может быть, ближайших. Не носили эти все явления глобального характера в плане узнавания, слышания об этом. Слышите? Где-то в Армении произошло, что там в Америке знают, скажите. Или в Индии произошло, что там знают в России. Ну, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. Сейчас, благодаря средствам массовой информации и научному, такому техническому развитию, моментально все мы знаем. Поэтому, вы слышите, моментально все знаем, где бы ни произошло. Поэтому отсюда, посмотрите, информация сгущается и получается прям наслоение, умножение этих событий происходит, как бы умножение. То есть мы все оказываемся перед лицом уже все более и более, все чаще и чаще происходящих этих вещей. Это объективный факт. И очень возможно, что именно вот в таком ключе и надо понять, что восстанет народ на народ, там и будут землетрясения, глады, ужасные явления и так далее. В том смысле, что сейчас перед нами почти постоянно мы это слышим, чего не было никогда раньше. Умножение беззакония, вот опять-таки, как это понимать? Когда его не было беззакония? Правда же? Ну, когда его не было? Всегда оно было. Скажу, может быть, так, что, может быть, вот этого умножения беззакония никогда не было в истории христианства, как сейчас. Речь идет не просто об умножении беззакония в мире, а, увы, в христианстве. Вот в этом плане это очень легко тогда понять, этот признак, как указанный самим Христом. И, кстати, Игнатий Брянчанинов писал, «Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления человека». То есть он пишет, вообще говорит о человеке, но это прежде всего речь идет о христианах. Что они это вот то удерживающее, нечто удерживающее, что не давало как-то злу развиваться с такой силой, как сейчас. Сказано, что и будет проповедано Евангелие во всей вселенной. Сейчас еще не проповедано. Ну, не только не проповедано. Может быть, самое любопытное и другое. Например, ну, в Китае, например, я думаю, что 99% ничего не слышали о христианстве. Или в Индии. Ну, пусть там в Индии поменьше процент, но огромное число людей, которые совершенно не знают о христианстве. А вы сами понимаете, что такое Индия и Китай. Это треть человечества. Это, может быть, говорит о том, что еще, значит, преждевременно те страхи, которые так усиленно муссируются многими. Но, скажу, даже идет процесс и другого порядка. Идет же не только оскудение проповеди, но идет оскудение христианства в христианских народах. Это уже процесс, конечно, обратный. И он как раз свидетельствует уже в пользу именно приближения конца мира. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте». Ну, по-моему, об этом я только что говорил. Тут уже ясно прямо указано, на что? На церковь. На церковь. Указание прямое. Да. Во что превращают церковные праздники? Появился тринадесятый, он давно тринадесятый праздник. Вот вы все, вот у вас плохие знания церковных праздников. Скажи, сколько? 12 великих. Нет, 13. А Масленицу куда вы денете? Да это после Пасхи, прям первый праздник. Ну, уж после Рождества, по крайней мере. И сколько сейчас этих тринадесятых праздников? Боже мой, что только происходит. Не хочу говорить, да, об этом. Да. Превращаются, сами монастыри в туристические центры превращаются. Причем, помните, я вам приводил фразу митрополита Филарета Московского, который пишет, «Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию». Точно прям, правда? Не в бровь, а в глаз. Монастыри жаждут паломников, но не всегда только вот, ну, удается им это привлечь. Жаждут не уединения, не молитвы, а паломников и черей духовных. Особенно, которые помоложе, конечно, да, никаких не будет, да. Да. Речь идет о чисто мирских увеселениях, которые сейчас происходят нигде-нибудь, а, увы, в монастырях. Вот, ну, прочту вам. «Не во дворце культуры, не где-нибудь даже на приходе, а, цитирую дальше, по благословению наместника, архимандрита Назария, праздник продолжился в духовском корпусе Александра Невской лавры. Пели старинные русские, малороссийские колядки, щедривки. Грядущие ходили со звездой, да, водили хоровод под гармонь. Были ряженые, непременные участники святок, коза дереза, медведь озорник и так далее. В этот святой вечер казалось, что воскресла русская старина. Не православие, конечно, а православие же никто не... Да. Сейчас это, увы, захватывает буквально, как поток идет. И все под флагом, какой в основном старины, понимаете. Так это правда звучит великолепно. Пожалуйста, на приходах устраивайте. Действительно, на приходах, я думаю, это даже полезно. Действительно, это какой-то есть способ даже некий знакомства с православием, с церковью, на приходах. Но не в монастырях. Иначе мы монашество просто полностью дискредитируем. Превращаем его тогда в одну форму. Форму и больше ничего. Восстанут лжехристы и лжепророки, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Это опять я вам цитирую просто из Евангелия эти признаки конца мира. Ну, во-первых, в истории христианства появлялось их достаточно много. Однако вот последних, о последних Господь говорит, что они дадут великие знамения и чудеса. Понимаете, это любопытно. В чем тут дело? Что это будут за великие знамения и чудеса этих лжехристов и лжепророков? Да. Но факт таков. И факт, о котором вы должны, слушайте, друзья мои, прекрасно понимать. Дадут чудеса, вы слышите, чудеса дадут, знамения, чудеса и великие знамения, чудеса. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда должны не на основании чудес и знамений говорить о святости человека, а, напротив, по характеру святости жизни человека делать выводы о том, действительно это божественные чудеса и знамения или нечто другое, может, прямо противоположное. Мы же знаем, помните, вспомните только историю с Моисеем. Какие чудеса творили те же фараоновы, жрецы. Повторяли, можно сказать, все почти, что делал Моисей. Оказывается, есть возможность, мы с вами же говорили об этом, у человека есть такая возможность раскрыть вот этих ядерных сил, присутствующих в нем. Но они могут быть направлены, эти силы, и, как правило, без правильной духовной жизни – они, как правило, становятся орудием действий бесов. Вывод, очень важный вывод, я прошу вас, запомните это. Ни в коем случае нельзя сейчас на основании знамений и чудес, которые можем мы видеть или слышать, да, вот, у того или другого человека, нельзя делать вывод, что это, следовательно, это Божий человек. Нельзя. Сейчас это особенно важно, потому что Господь сам указывает на это как один из признаков наступления конца мира. Великие знамения и чудеса, подчеркиваю вам. Это Матфея, 24 глава. Даже не знамения и чудеса, а великие. По человеку, на основании знаний человека, его духовной жизни, может, на основании его знаний можем судить о подлинности или ложности, божественности или дьявольщины, с которой мы соприкасаемся в этих чудесах и явлениях. Будьте осторожны. Уже сейчас посмотрите, что вот происходит. Явление, которое много просто затрудняется многие оценить, мироточение. Никогда в истории этого, по крайней мере, мы не слышим. История христианства не знает таких масштабов. Были отдельные, редкие явления, когда действительно икона мироточила. Причем сопровождалось всегда это мироточение чем? Всегда, слышите? Чудесами. Кто-то исцелялся. Обязательно это происходило, причем достаточно много. Сейчас тысячи мироточат. При этом редчайшее явление, где вы услышите, чтобы при этом происходили какие-либо там исцеления и прочие вещи. То есть мы встречаемся с чем-то совершенно явлением каким-то необычным. Необычным явлением. Что оно значит? Не знаю. Знаю только одно, что и в дохристианскую эпоху у язычников такие явления были. Статуя Аполлона буквально покрывалась вся потом, как говорят, чуть не обливалась. У буддистов статуи Будды со статуями происходило. Со спиленного священного дуба из пня текла кровь. Масса явлений. Сейчас, знаете, фотографируется прямо на стекле. И все уже все чудо Божье. Как мы неосторожны. Как мы неосторожны. Как мы ищем чудес буквально. И как радуемся чему-то такому. Нам ли они нужны? Мы что, не верим в Бога, что ли? Да, если есть Бог, есть чудо. Но когда посылается чудо, оно всегда имеет спасительное значение. Я вам говорю, уж не буду называть монастырь. Говорит, когда первый раз произошло это, мироточение, это было уже в 12 часу ночи, созвали все, настоятель, давай служить молебны. Боже мой, чтобы все были потрясены. Второй раз уже помягче. А сейчас, говорит Алексей Ильич, говорят, вот там на иконе мира, а, да, ну ладно. И все. Это что, Бог эти чудеса творит? Я вам скажу, это я боюсь сказать, что это дьявол творит. Вы помните, мы с вами говорили о том, что, кратко скажу, из Шекспира процитирую, «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Многих вещей мы не знаем. Как реагировать на все это? Прошу вас запомнить. Ответ или совет, если хотите, отцов. Вы его уже слышали от меня, я вам просто напоминаю и повторяю вам. Да. Не хули и не принимай. Того, что не можешь понять, не можешь оценить, не знаешь, от Бога ли это, от дьявола. Не хули, а вдруг это действительно действие Божие. Не принимай, а вдруг это действие дьявола. Понятно? Останься бесстрастным. Как будто тебя не касающимся. Не хули и не принимай. А уж тем более не создавай ажиотажа. Да, вокруг этих явлений. Так вот, знамения чудеса. Вы понимаете, вот это, по-моему, одно из таких, вот то, что сейчас происходит, это действительно прям великое по масштабам. Знамения чудеса. Вот с этими мироточениями, фотографированиями на стекле, отпечатками и так далее. Это вещь такое очень масштабное. Да, и есть еще, конечно, один момент, о котором говорит отец Серафим Роуз, и к которому, по-моему, мы сейчас идем. Вот я вам уже привел пример с крещением православного, где крестный мусульманин. Это идет процесс к тому, что, о чем отец Серафим Роуз сказал, как о единой религии будущего. Идет, знаете, переплавка вот этих всех религий вот в этом сознании. Создается какое-то нечто ну, среднее, общее. Идет этот процесс. Вот. Вот это создание единой религии будущего. Каков его основной стержень этой единой религии будущего? Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Практический материализм. Когда Бог будет, если будет Он сознание, то как нечто неопределенное что-то, непонятное, и в лучшем случае как средство, с помощью которого мы, люди, можем получить земные блага. Это единая религия будущего. Будет материализм, вы слышите? Земные ценности. Вот что я бы сказал. Это совершенно... Я не сомневаюсь в этом. Потому что царство Антихриста – это будет царство земное. Вот это надо понять. Земное. Но больше всего, конечно, в Священном Писании говорится о самом таком главном признаке – это явление Антихриста. Именно его явление будет возвещать о том, что конец мира вот-вот. Если мы правильно понимаем, если, вернее, написано прямо в Апокалипсисе, что его время будет 42 месяца, что очень вероятно, возможно, то есть 3,5 года, очень возможно, что здесь указана такая реальная цифра. Может, другое что-то. Ну, нам судить пока трудно. Но даже если это реальная вполне цифра, она о чем говорит? О периоде в истории человечества, последнем периоде его существования, так, периоде, когда он будет главой всего мира, будет создано единое государство, все народы придут и поклонятся перед ним. Вот. И это будет царство, царство земного так называемого благополучия. Почему так называемого? К этому есть целый ряд оснований. Почему говорить так называемого? Ну, прежде я хочу сказать о некоторых признаках его. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Я думаю, что эта гордость и богохульство будет заключаться не в богохульстве, не в плане, что он будет против Бога вообще говорить. Потому что мне кажется, что идет деградация самого понятия Бога. Я думаю, что это против Иисуса Христа. Недаром он назван в Священном Писании антихристом. Именно против Иисуса Христа. Вот в этом смысле будет его, прежде всего, его богохульство. А может быть и больше, да. Гордыня его такова, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Так что, видите, если он будет выдавать себя за Бога, не исключено, что он, может, восстанет против самого Бога. Очень возможно. Действие его, которого антихриста пришествие, по действию сатаны будет, послушайте, опять то же самое, послушайте, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Опять знамения и чудеса. Почему-то это многократно подчеркивается. Видимо, это одно из самых страшных искушений, по крайней мере, для нашего народа. И что ищут? Знамения и чудес. Где прозорливый, где чудотворец, где заклинатель бесов? Нужны всем вот-вот знамения и чудеса. Больше ничего не нужно. Сейчас доходит до того, что ради этих чудес готовы все, что угодно продать. И совесть, и честь, и Бога самого. Да. Лишь бы знамения и чудеса. Пойти к любому сатане, лишь бы только получить эффект. Получить это чудо. Его пришествие будет опять-таки, видите, с чем? Сопряжено знамениями и чудесами. Написано, что о имя он будет обольщать людей, то есть создавать впечатление, что он будто бы кто-то, не будучи таковым. В смысле кто-то, что он обладает божественным каким-то даром. Кстати, один из очевидных признаков и простых раскрывает преподобный Зосима Соловецкий. Он очень хорошо сказал. Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это антихрист, который все будут. Ну, вам понятно, как это будет пришествие. Не просто какой-то появился там на Алтае, выдает себя за Христа. Ну, смеются и все. Нет-нет. Слышите? Нет-нет. Весь мир будет содрогаться от восторга. Вот явился Спаситель мира, Христос. Весь мир, вся пресса, все телевидение, все на свете будет содрогаться от этого. Вот о ком говорит преподобный Зосима Соловецкий. То есть об одном всемирном Христе будет речь, а не о каких-то Христах. Признаком его является что? Он всю землю сделает единым государством. Потому что прямо написано: «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Как святой Ефрем Сирин пишет: «Всего более воздадут честь и обрадуется царствование его иудеи». Но это священное церковное предание говорит, что он будет из евреев, из колена Данова, которое в Апокалипсисе не перечислено. Поэтому, так сказать, ну, прямо говорит вот это церковное предание. Ефрем Сирин пишет, возрадуется больше всего, поэтому они. Что нужно, может быть, сказать о нем? Я думаю, это мое предположение, но думаю, что оно, ну, как всегда мы, да, думаем, что оно правильное. Почему он и каким образом, и что он сделает, чтобы его признали за Христа? Поскольку он, видимо, будет не только евреем, он будет иудеем, так, я думаю, что на нем должны будут исполниться, слышите, как, это вопрос другой, исполнится все пророчества о Мессии, которые мы читаем в Ветхом Завете. Он родится от девы, думаю, да, от девы, развратной, правда, и неестественным образом, это вопрос другой, да. Скорее всего, он возьмет себе имя Эммануил, наконец-то с нами Бог сам. Скорее всего, но это чистое предположение. Я не сомневаюсь, что он изобразит какие-то страдания, которые он претерпит за весь народ и за весь мир, чтобы дать ему благо. Вот. Он будет, конечно же, самым торжественным образом помазан на царство. Это что для нашего народа, это верх все же. Иван Грозный первый же был помазан на царство, знаете? Поэтому идет движение его прославить во что бы то ни стало. Долой все церковные предания, всю историю долой, да, ничего. Он святой, ну как же, помазан же на царство. Ну что вы хотите? Этот будет помазан и перепомазан. Причем всеми и церквами, и религиями. Нет даже никакого сомнения. Судя по тому, как идет вот этот процесс, ну, преклонения перед властью во всех православных церквах, не говоря уже о неправославных, это будет само собой разумеющимся. Ну как же не помазать царя? Это правильно, хорошо, надо благословить его на царство. Благословить его. У Бога и спросить благословение. Даже всеми будет он помазан. Сомнений даже нет. Получит, конечно, престол Давида. Ну, будучи сам и евреем, да, и по обетованию получит престол Давида, о чем будет, конечно, заявлено всемирно. Сомнений нет. Объявит о том, за что человек готов все продать, объявит о достижении бессмертия. Ведь генный инженер уже сейчас прям стучится, прям бьется. Вот это последнюю крепость взять, найти ген старости, ген смерти. Вот, прям идет атаки невероятные идут. Я не знаю, достигнет ли этого генная инженерия к тому времени или нет, не имеет никакого значения. Он объявит. Одержана последняя победа. Победа над смертью. Кто не пожелает, интересно, получить бессмертие? Что не продаст за это? Чтобы только не умирать. Чтобы вечно быть молодым. Ну-ка, много ли найдется людей, которые не продадут все, все на свете, и совесть, и честь, и Бога, я не знаю что, чтобы быть вечно юным и бессмертным? Это величайшее искушение. Величайшее, конечно, искушение здесь. Причем, еще раз говорю, неважно, на самом ли деле достигнет наука к тому времени этого. Может быть. Может, скорее всего, что нет. Потому что это будет отъявленный лгун. Лжец. Помните, как Христос назвал дьявола? Лжец. Но, по крайней мере, он будет даровать бессмертие своим подданным, тем, кому сочтет это необходимым. Это будет величайшим достижением, величайшим соблазном и для избранных. Вижу, нет, не Христос же это. Пришествие Христа же будет моментальным. Как сеть на землю найдет, как тать в нощи. Вдруг во мгновение ока, пишет апостол Павел, это будет все. Второе пришествие Христа. Так ведь все сказано, правда? Правда. Точно, точно. Как же быть? А бессмертие? А бессмертие? И? Сами понимаете, перед каким искушением будет поставлен человек. Один за другим получает бессмертие, поклонившись ему. А я что же? А я? Вот, друзья мои. Я вам только сейчас сказал, что пришествие Христово будет моментальным, как сеть найдет на лицо земли. Иоанн Павел II, которого, конечно, теперь канонизирует, Господи, быстрее, нарушив все правила даже католической церкви, что объявил, помните, что мы вместе с иудеями встретим Христа. Для них это будет Мессия. Для нас это будет второе пришествие. Вы только подумайте об этом. Мессия для иудеев – это будет царь, царь на неопределенно длительное время. Вы слышите? Это будет установлено царство. Для христиан второе пришествие – это миг. Вот, миг, сразу, вдруг. И все. Это наступит совершенно, причем неожиданно. Это будет моментальное действие. Это не будет процесса даже никакого. И вдруг понтифик такую вещь говорит. Вы поняли теперь, кто он? Вы что думаете, он семинарий не кончал? Хуже нас он понимает и эти вещи заявляет. Когда мы вместе встретим, для них он будет Мессией, это для кого? Уже поймите, что ортодоксально для ортодоксальных иудеев Иисус Христос – кто? Лже-мессия. И они его примут с радостью и посадят на трон, и будут им поклоняться и царствовать с ним. Вы слышите, что он говорит, какой абсурд говорит человек. До какой степени отвержения Христа можно дойти? Такую вещь сказать. Вместе мы встретим верующие в Иисуса Христа как Бога и Спасителя и верящие в то, что этот Иисус Христос лже-мессия. Папа этого не понимает. Ну еще, где же ему понять? Не учу такого. Вот какие вещи. Это серьезные вещи. Вы слышите, уже идет. Не случайно, вот Достоевский. Это не прозорливость, это какая-то паразитная интуиция, когда он написал повесть о великом инквизиторе. Где сразу? Великий инквизитор кто такой? Действительно, антихрист. Он указал образ вот этого католической церкви. Иоанн Павел II выразил это уже со всей силой прям и очевидностью. Если бы Достоевский вот сейчас бы жил, и он бы это услышал, он бы, я не знаю, был бы ну, в каком восторге, как точно он прозрел. Ну, и, наконец, еще признаки будут совершенно очевидные. Он установит мир на земле, долгожданный мир. Что значит установит? Будет одно государство. С кем же оно будет воевать? Только с инопланетянами разве? Так. Небольших полицейских формирований будет более чем достаточно, чтобы навести порядок, если где-то что-то вдруг такое. Но поскольку уже каждый человек будет под полным контролем к тому времени, под полным контролем, каждый человек, поведение любого человека, ну, мы с вами об этом достаточно говорили, то здесь все это будет легко, все проблемы будут легко решаться. Никаких бунтов, никаких восстаний. Ничего просто этого не будет. Мир на земле. Слава Вышних Богу и на земле мир. Помните, да, это ветхозаветное? Вот тут и будет. Вышних Богу – это ему, и на земле мир. Вообще все библейские высказывания о Мессии, все на нем сойдутся. Все. Вот я особенно об этом предупреждаю. Все на нем исполнится. При этом как? Если этот Иисус, где он обещал? Какое-то будет новое небо, там новая земля в его царстве. Здесь на земле будет все. Здесь на земле будет мир. Здесь будет бессмертие. Здесь будет изобилие всех благ земных. Царство Божие здесь будет, а не где-то там. Представляете, какое преимущество, колоссальное преимущество в его руках. Колоссальное. Здесь бессмертие, подумайте. Здесь изобилие всех благ. Для кого? Изобилие всех благ. Для какой-то элиты. Нет сомнения, что если уже сейчас уже рассчитывают, все идет подготовка, что на Земле должно быть не больше 1 миллиарда, чтобы оно действительно благоденствовало в полную меру. Значит, и останется число людей столько, сколько нужно, чтобы элита царствовала и пребывала в царстве небожьем на земле, а прочие были такими рабами, о которых только действительно это можно страдать и сожалеть. Рабами, которые никуда ничего не сбежишь, ничего не сделаешь. Не сможешь договориться даже с кем-то о чем, чтобы сделать. Все тут же высвечивается на компьютерах, все слышится. Ни одного слова не пролетит мимо. Все фиксируется. Полное рабство. Но речь не идет о рабах, речь идет об элите, которая, наконец, получит все блага на земле. Ну и еще раз повторяю вам, конечно, что чудеса будут, с помощью которых вот эту вот массу он очарует и покорит. Вот так, друзья мои, вот это нужно, так сказать, иметь в виду. Но скажу вам еще один признак. Апостол сказал, великолепно указал специально, помните это, в послании Фессалоникийцам, первом послании, что пишет, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Его царство – это будет царство миром и безопасности. И внезапно постигнет пагуба. Внезапно. А пришествие Христова произойдет внезапно. В тот миг, когда все разрушится, когда земля и небо сгорят, земля и все дела, которые на ней сгорят, пишет апостол Петр. Это пророчество уже указано, а не что-нибудь. Вы слышите, какого будет пришествие Христа, с чем связано? А тут вдруг вместе встретит Христа. Земля и все дела, которые на ней сгорят, повторяю вам. Так вот, признак, когда скажут «мир и безопасность». Впервые в истории будет сказано это при Антихристе. Сейчас только все борются за мир, так что камни на камни не оставляют. Вот. Тогда наступит этот мир и безопасность. Опасности ниоткуда. Не будет внешних врагов никаких. Вот это уже последний, если хотите, и самый сильный уже признак пришествия Христова, что пришествие Христова близ есть.